Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Кирилл Гришин, Алексей Красильников в студии. Кирилл, привет.
Привет, всем привет.
И этот эфирный час посвящаем ситуации в Нагорном Карабахе. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Я так понимаю, это первый разговор с начала вот этого самого разворачивающегося конфликта. Стороны выступили за активизацию политического процесса, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Владимир Путин выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием военных действий в Карабахе боевиков из ближневосточного региона. Также подчеркнута необходимость солидарных усилий для скорейшего прекращения кровопролития в Карабахе и переходу к мирному урегулированию проблемы. Высказана надежда, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта. Вот так еще говорится в сообщении.
Я бы обратил внимание, еще раз подчеркнул, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, и таким образом какая-то реакция должна воспоследствовать со стороны Анкары. Какая, только пока еще это вопрос. Мы зададим его чуть позже, в том числе и экспертам.
Обязательно вернемся к этому моменту.
И никак нельзя пройти мимо большого интервью Сергея Лаврова, министра иностранных дел России. Сегодня давал интервью главным редакторам трех радиостанций российских, Радио Спутник, это мы, говорит Москва и Комсомольская правда. Так вот, министр иностранных дел заявил, что решение этой проблемы может быть только путем переговоров и никаким другим. Цитата. «Мы не согласны с той позицией, которую озвучила Турция, которую высказал президент Азербайджана Алиев, о возможности военного решения конфликта в Карабахе. По мнению Сергея Викторовича, в регионе должны присутствовать миротворцы и российские наблюдатели, но последнее слово за сторонами конфликта». Вообще, в последнее время ситуация в Нагорном Карабахе и вокруг него напоминает ситуацию в шахматах. Там известное положение цугцванга, когда у сторон нет хороших ходов, и каждый следующий ход...
У одной стороны,
у одной стороны.
Нет стороны, как улучшить ситуацию, нет хода.
Пойдешь налево, голову отрубят, пойдешь направо, ферзя потеряешь. Вот, и все это происходит, несмотря на умеренно оптимистичное в целом заявление дипломатов, которые вот все эти дни предшествовали, соответственно, вот тому, что мы сегодня услышали, телефонный разговор состоялся Анкары и Москвы по инициативе Анкары. Так вот, России, в общем, мы знаем, удалось посадить за стол переговоров и Ереван, и Баку, и стороны вроде бы даже условились о перемирии, но...
Ну, однако режим прекращения огня соблюдался не дольше часа. Ереван и Баку почти сразу обвинили друг друга в его нарушении, а боевые действия на территории непризнанной республики продолжились почти с той же интенсивностью. Каковы пути решения проблемы? Есть ли способ остановить военные действия сторон? Обо всем этом побеседуем в этом часе. И к беседе подключается президент научного общества кавказоведов, главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМАМОРАН Александр Крылов. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр Борисович, вот этот вот телефонный разговор, который состоялся между президентами России и Турции, насколько меняет диспозицию? Меняет ли? Может быть, кому-то дает дополнительный козырь или, наоборот, этот козырь отбирает? Потому что хочется рассматривать ситуацию не только в развитии в принципе, но и вот прям меняющуюся, что называется, здесь и сейчас.
Я думаю, что для Эрдогана было важно понять, будет ли Россия вмешиваться в происходящее. Потому что если будет идти и дальше, так как все идет, ввиду подавляющего преимущества азербайджанской и фактически турецкой армии, конечно, сопротивление армян не может продолжаться бесконечно. Тем более, что они отрезаны от пути снабжения, от поставок боеприпасов и так далее. То, что здесь будет ли Россия вмешиваться, вот вопрос. Даст ли Россия одержать Азербайджану военную победу в Карабахе и дальше продвигать те планы, которые имеет Эрдоган, а планы его очень обширные по восстановлению Османской империи. Я думаю, что все сводится к этому. Это был такой вот зонтаж. А события будут продолжаться, никто не собирался прекращать огонь. И если Россия будет занимать ту же самую позицию стороннего наблюдателя, который призывает к миру, но ничего реально не делает для того, чтобы мир наступил, то действительно у Азербайджана и у Турции есть большие шансы одержать военную победу в Карабахе.
Скажите, пожалуйста, вот эта самая внешняя политика, проводимая Анкарой с тех пор, как партия справедливости и развития, если я ничего не путаю, которую возглавляет Эрдоган, пришла к власти, а это 2002 год, как меняется вообще риторика в этом направлении неоосманизма?
Здесь надо брать точку отсчета все-таки с 2014 года, с крымских событий. И они совпали с тем, что Турция отказалась, собственно, уже стало понятно, что ей европейская перспектива не светит, и ни о какой перспективе вступления в Европейский Союз для нее не будет речи. Поэтому Эрдоган после этого начал продвигать собственный проект, это как раз восстановление Османской империи, причем даже в более широких границах, чем она была когда-то. И он выступает здесь как лидер не только тюрок, этнически родственных народов, но и как мусульман, которые обижены европейской цивилизацией, находятся в угнетенном состоянии, и тем самым он привлекает большое количество сторонников. Так что здесь вот то, что европейской дипломатии удалось его развернуть в восточном направлении, то понятно, что в очередной раз экспансия пойдет на восток, это в Центральную Азию, на Северный Кавказ и дальше в Республике Поволжья, все тюркские народы, которые объявлены составной частью Великого Турана.
Ой-ой-ой, Александр Борисович, а вот смотрите, какой разрез хотел бы придать нашей беседе. Турция-то не надорвется ли, учитывая, что война, удовольствие крайне дорогое, экономика Турции вместе с турецкой лирой в известном, так
сказать, состоянии. Пусть даже на территории другой страны, но тем не менее Турции в разных сейчас регионах хочется поддерживать баланс сил в свою пользу.
И опять же, Эрдоган, он уже, по-моему, не отдает отчет себе в том, что вот эта война может боком выйти самой турецкой экономике, которая очень-очень-очень нелегко сейчас.
Все может боком выйти. Вот, но Эрдоган, он же не сам по себе. То есть, как в свое время Гитлер пользовался поддержкой, не зря Пашинян вспомнил Мюнхенский сговор. Вот как раз вот стремление направить...
Да, вот сегодня в Фейсбуке он как раз, да, об этом сказал, Пашинян.
Угу. Да, вот, ситуация очень напоминает как раз это. Вот тот план, который проталкивает Лавров, о сдаче 5 районов, потом еще 2 районов. Фактически речь идет о сдаче Карабаха. Ну, даже если вот таким образом сдать Карабах, армянское население оттуда сбежит, если успеет, вот, то проблема не решится, потому что проект будет развиваться дальше. Надорвется ли Эрдоган? Он может и не надорваться, потому что удачливый лидер, он привлекает к себе сторонников. И вот эта идея пантюркизма, она как раз пользуется большой популярностью. Если сейчас Эрдоган продемонстрирует, что Турция в состоянии защищать интересы своих союзников, причем в том числе и военным путем, то союзников прибавится.
Александр Борисович, а вот такой момент...
Если брать постсоветское пространство, то мы видим, что идет осложнение межэтнических отношений. И вот эта армянофобия, которая имела место в ряде городов России и в республиках Поволжья, она показывает, что дальше Россию можно раскачивать как по линии сторонников Навального, что не очень удачно, но и по линии этнической и конфессиональной. Как раз вот этот радикальный ислам, который Эрдоган приводит на Кавказ сейчас, он здесь может сыграть большую роль. И тюркская солидарность. Опять же, вот те вот 2 миллиона азербайджанцев, которые сейчас находятся на территории России, фактически они могут сыграть роль пятой колонны, которая будет действовать в интересах Эрдогана. Так что здесь кто надорвется, это большой вопрос.
Александр Борисович, может быть, чуть-чуть более общий вопрос, и опять же, немножечко тоже провокационный злой, но вот не находите, что вот какой бы тяжелой ситуации ни оказалось, безусловно, есть и жертвы, это, конечно, ужасно, что люди расстаются с своими жизнями, но тем не менее, что вот в общеполитическом смысле вот та позиция, которая занимается российскими руководителями, она в какой-то мере оправдывается. Оправдана в каком плане? Вот если, грубо говоря, активность изначально не проявлять, а очень многие страны заявляли изначально, кто-то поддерживал того, кто-то другого. Вот мы с коллегой, с Кириллом вспоминали, представители не только политики, но и поп-культуры, спорта высказывались. Там Ким Кардашьян высказывалась в поддержку Армении. Футболист Месут Озил, если я правильно... Озил, да? Поддержал Азербайджан, причем немецкий, если я помню, по паспорту.
Немецкий футболист, вот. С турецкими корнями, да.
И так или иначе все потихонечку приходит к тому, что сама Турция, то есть один из тех акторов, которые активное там действие пытаются продвигать, и опять же в свете того, что вы только что высказали, сам приходит за диалогом, сам приходит за каким-то конструктивным, возможно, телефонным решением. И, соответственно, вот эта ситуация не лезть на рожон, не бежать, не заявлять обо всем раньше всех, она оказывается самой верной?
Вы знаете, результативность-то какая этой политики? То есть Армения – это наш союзник по ОДКБ. Мы блестяще демонстрируем, что
поддержки. Но ситуация с Нагорным Карабахом, она отдельно регулируется.
Все правильно, но обстрелы уже идут и по армянской территории. Азербайджан об этом заявляет, что те ракетные комплексы, которые находятся на территории Армении и которые направлены против Азербайджана, они будут уничтожаться, и уже удары наносились. По крайней мере, такая информация есть. Здесь же вот эта вот позиция, что мы хотим дружить со всеми, вот, ну как-то, что у нас с Европой очень хорошо получается дружить, или с Соединенными Штатами, они от этого конфликта выигрывают, потому что экспансия турецкая на Кавказ может позволить решить и проблему Ирана, скажем. Почему Израиль так поддерживает Азербайджан сейчас? Потому что есть американский сценарий старый Южного Азербайджана, который будет отделен от Азербайджана, от Ирана, и таким образом иранское государство фактически распадется. Европа тоже заинтересована в том, чтобы не сдерживать самой с нами и не воевать, и американцы тоже, а другими чужими руками решать свои задачи на постсоветском пространстве. Сейчас вот эти задачи решает Эрдоган. А мы все призываем к миру, и никто нас не слушает. Было заключено соглашение. Оно не действовало даже часа, потому что никто не собирался его соблюдать.
Но, тем не менее, Эрдоган пришел звонить первым. Понятное дело, что сразу, естественно, вряд ли можно чего-нибудь здесь добиться, учитывая серьезные амбиции, причем которые были заметны уже на протяжении нескольких недель. Но если смотреть ситуацию вот так вот, не в каждом конкретном моменте, а в целом, если вот по тренду посмотреть...
Ну и хорошо, и что Эрдоган отдал приказ о том, чтобы прекратить военные поставки в Азербайджан.
А вот тут хороший вопрос, о чем говорили.
Военным своим отдал приказ прекратить участие в боях или прекратил переброску боевиков из Сирии и других стран на территорию конфликта. Об этом речи нет. Я глубоко убежден.
То есть звонить он может, Эрдогана, а действия будут совершенно другими?
Совершенно другие. Для него важно сейчас было узнать, будет ли Путин вмешиваться в ситуацию военным путем. Я думаю, что он убедился, что Путин вмешиваться не будет.
Да-да-да, слушаем вас, Александр Борисович.
Россия будет призывать всех к миру. Все будут делать вид, что всех слушают наши призывы. Но делать они будут то, что поставлено своей целью. Первый шаг – это завоевание Карабаха, решение проблемы военным путем.
Хорошо. Вот то, что сегодня сказал Сергей Лавров, он счел правильным отправить в Карабах военных наблюдателей из России, что должны быть в регионе миротворцы, должны начать работу, но в то же время в Баку ответили, что миротворцев должны санкционировать две стороны, Армения и Азербайджан. Насколько прав Алиев в этой ситуации? Он апеллирует каким-то международным нормам или же это вот его, что называется, хотелки?
Действительно, стороны конфликта, если одна из сторон не дает согласия на какую-то меру, то эта мера становится невозможной. Никто не может навязать, если туда просто не вводить миротворческий контингент, который будет принуждать к миру, в том числе и военной силой. Об этом речи не идет. Вот, а наблюдателей и систему наблюдения по линии соприкосновения всегда Азербайджан блокировал и развертывание этой системы, и работу наблюдателей, что наглядно показывает, кто заинтересован в силовом решении конфликта.
Ну и давайте чуть подробнее поговорим по поводу заявления Никола Пашиняна. Он сегодня в Фейсбуке делал видеообращение к нации. Так вот, армянский премьер предупредил, мы уже коснулись этого вскользь, что ситуация с переговорами вокруг Карабаха напоминает повторение Мюнхенского сговора 1938 года. Что было после этого, знают все. В предыдущие годы переговорный процесс по Карабаху, вернулся Пашинян к реалиям нынешним, достиг точки, где, по сути, перед армянским народом ставилось требование отказаться от собственного прав. Заявление Пашиняна как прокомментируете?
Действительно, если армяне согласятся на сдачу 5 районов, потом 2 районов, без того, чтобы статус Карабаха был определен, под обещание, что этот статус будет определен позже, то понятно, что они сдадут все свои позиции, укрепленные, как в свое время Чехословакия в Судетах. Вот, и потом азербайджанским танкам останется только доехать до Аскерана, а потом до Степанакерта. По равнинной местности сделать это очень легко. Я думаю, что сделают они это гораздо быстрее, чем кто-то даже успеет заявить о своем мнении. Уж тем более каким-то образом на это повлиять. Так что здесь это совершенно примерное сравнение. Вот, и никто не собирается отказываться от военного решения проблемы. Потому что сейчас и Азербайджан, и Турция уверены в своем военном превосходстве. А кроме того, это же только первая ступень осуществления гораздо более масштабных планов. Здесь очень важно достичь успеха, чтобы потом это придало дальнейший импульс к дальнейшему продвижению на восток.
Тем более, как вы сказали, что сегодняшний разговор Эрдогана с Путиным, по вашим ощущениям, по вашим предположениям, дает Эрдогану пищу о том, что Москва не будет вмешиваться в конфликт. Александр Борисович.
Москва будет продолжать продвигать вот этот вот... Москва продолжает, если судить по заявлению Лаврова, она продолжает старый свой план. План этот обсуждался 20 лет, ни к чему он не привел. Вот поэтому или Москве надо как-то пересматривать свою позицию, не плестись в хвосте того, что делают Эрдоган и Алиев. Вот или же ситуация изменится во всем регионе Кавказа, потому что туда пришли уже радикальные исламские силы, туда приходит Турция, и на этой победной волне они будут двигаться и дальше. Так... Здесь станет вопрос о безопасности Армении, потому что если...
Да, Александр Борисович.
...не сыграет свою роль в Армении, то тогда и...
Президент научного общества «Кавказоведов», главный научный сотрудник сектора Кавказа и Мамуран Александр Крылов с нами на связи.
Да-да-да, вот это действительно очень любопытный момент, который можно здесь дополнительно и по-новому рассматривать в свете того, что говорилось, в частности, в тех самых переговорах, потому что было высказано Реджепом Тайпом Эрдоганом о том, что Турция выступает за решение карабахского конфликта как в рамках Минской группы ОБСЕ, так и в рамках отношений с Россией. То есть, казалось бы, действительно, вот то, как это сказать, силовое давление, та инициатива, которую Турция ощущает, оно есть, но при этом на словах-то, соответственно, я не буду говорить, что прямо здесь сейчас действительно будут отозваны, как вот говорились, и вооруженные некоторые подразделения, и указы, приказы по боевикам могут быть даны, или там, не знаю, будут ограничения на продажу вооружения, но тем не менее, вот то, что мы можем оценить, вот это на словах было сделано, это было сказано.
И опять же, да, происходит все буквально так, что авиарейсы с оружием из Турции и Израиля свободно идут в Азербайджан через грузинское воздушное пространство. Все это происходит, и в то же время мы с тобой уже фиксируем, что есть определенные, так сказать, внешние телодвижения, как то звонок Эрдогана Путину.
Александр Крылов снова с нами на связи. Александр Борисович, вы нас слышите?
Да, слышу.
Александр Борисович, как можно расценивать и можно ли расценивать участие, ну вот что ли сказать, международных организаций, я не знаю, та же Минская группа ОБСЕ, кто-то еще может, ну, словом или делом поучаствовать? Потому что вот Эрдоган в ходе переговоров с Путиным высказал, что мы будем решать конфликт в рамках Минской группы, в рамках отношений с Россией. То есть, по крайней мере, инициатива-то здесь есть. Будут прислушиваться к аргументам, к авторитету международных организаций?
Ну, у нас есть, опять же, если брать исторические параллели, опыт премьер-министра Британии Чемберлена, который, как известно, привез мир на веки вечные для британцев, а потом оказалось, что это вовсе не мир. Поэтому никто сейчас ничего не делает, что могло бы повлиять на ситуацию, кроме Эрдогана и кроме Ильхама Алиева. Армяне обороняются как только могут, но им очень тяжело, потому что они чувствуют, что не их расчеты на франкофонию, то, что вот в свое время Пашинян очень активно продвигал, какие-то дружбы с западными государствами, это ничего не играет никакой роли. Никто действенной поддержки в плане давления на Алиева, в плане введения санкций против Азербайджана, каких-то хотя бы экономических, хотя бы обсуждения и угрозы. Ничего этого не звучит. Во французском парламенте будет рассматриваться вопрос о признании независимости Нагорно-Карабахской республики. Когда они это сделают и сделают ли, вообще непонятно. Только армянская диаспора, вот она собирает сейчас финансовые средства в поддержку Армении и Карабаха. Собрали довольно много, уже вроде бы больше 100 миллионов долларов. Вот. Но это по сравнению с той поддержкой, которую Турция оказывает Азербайджану, конечно, это сильно повлиять на ситуацию не может. Так что здесь вопросы в будущем не только всего Кавказского региона, но и процессов, которые будут идти на постсоветском пространстве, включая территорию России. Это важно понимать. А Россия, как...
Александр Борисович, если вот хотелось бы к такому моменту перейти, как сроки, просто потому что ведь действительно есть понимание, сколько и кто может себе позволить ту или иную политику. Грубо говоря, где-то на уровне разговоров, где-то на уровне, вот когда мы переходим, увы, к вооруженным действиям, потому что не раз уже высказывалась эта точка зрения, в том числе у нас в эфирах, в самых разных, и в прямых, и в записных, и с разных сторон это высказывает, что, грубо говоря, ресурс... Александр Борисович, вы с нами?
Да-да.
Александр Борисович, вот этот момент интересует.
Связь очень плохая.
Ничего страшного, обязательно все ваши комментарии как минимум попросим повторить, если вдруг что-то выпадет. Относительно времени, относительно запаса времени, грубо говоря, у какой стороны сколько сейчас есть? Вроде как говорят эксперты, специалисты, в том числе по военным моментам, по военным вопросам, что у Азербайджана ресурс побольше и за счет покупок, и за счет контактов. А вот у Армении, грубо говоря, через какое время ситуация может стать безвыходной? Я не хочу сейчас нагнетать, но если мы действительно говорим о каком-то, ну, слишком уж чрезмерном, простите, такое сравнение, энтузиазме Азербайджана. Вот, грубо говоря, когда ждать каких-то вот конкретных уже финальных точек, которые могут быть расставлены именно в ходе решения ситуации, увы, военным путем?
Ну, отчаянное сопротивление сил самообороны Карабаха и армянских частей, которые там находятся, вот они дают достаточный запас прочности, но действительно воевать без боеприпасов, когда интенсивность боев такова, что это напоминает уже сражение Второй мировой войны, что применяются и тяжелые виды вооружения, и новейшие там беспилотники, и все это все требует снабжения.
И таким образом мы сможем какое-то время...
Снабжение у Азербайджана есть.
Вот какое-то время мы можем здесь обозначить, ну, грубо говоря, по истечении которого, ну, все, Армении будет нечего в данном случае высказать и противопоставить?
Вы знаете, это невозможно сделать, потому что очень много разных обстоятельств. Скажем, те потери, которые несет Азербайджан, каким образом они будут сказываться на общественных настроениях. К как будут вести себя наемники, которые отличаются буйностью нравов и могут тоже превратиться в самостоятельную силу. Так что здесь очень много и у Азербайджана проблем на самом деле. Вот, так что сказать, что... Ну, помните ситуацию под Москвой в октябре, в конце октября 1941 года? Кто бы сказал, сколько там еще, когда кроме подольских курсантов уже никого не было? Могут начать действовать какие-то другие механизмы. Все-таки Россия, может быть, поменяет свою такую вот политику равноудаленности, потому что здесь совершенно явно, кто является инициатором военных действий и к чему они ведут дальше. И политика Турции, с которой я понимаю, что нам очень не хочется ссориться, вот, но если не ссориться, то тогда действительно Турция окажется на месте России в виде Великого Турана. И здесь уже надо будет обижаться не на кого-то, а на самого себя прежде всего.
Александр Борисович, спасибо вам огромное за комментарии, за мнение по поводу того, как развивается ситуация прямо сейчас, что ждать в ближайшее время. Александр Крылов, президент научного общества кавказоведов, главный научный сотрудник сектора Кавказа и Мемуаран в эфире «Радио Спутник».
Диаграмма дня на радио «Спутник».